Братья и сестры, Евангелие от Матфея, 2 глава, 1 и 12 стихов. Мы читаем такое слово. Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал у них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите и тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошед в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Аминь, братья и сестры. С праздником Рождества Христова! Всех сердечно поздравляю. Два евангелиста, Лука и Матфей, оставляют нам повествование о событии Рождества. И смею предположить, наверняка и тот, и другой текст читались на этих днях сегодня утром на богослужебных собраниях. И, казалось бы, мы эту историю знаем наизусть, слышали неоднократно, но все-таки хочу обратить внимание на четыре вопроса, ответы на которые мы находим в этом тексте. В Евангелии от Матфея, во второй главе, в первых 12 стихах, мы находим ответы на четыре фундаментальных основополагающих вопроса, и ответы на эти вопросы мы находим в этих четырех стихах. Ну, прежде всего, мы прочитали о том, что в Иерусалим приходят волхвы. Иногда мы называем их мудрецами с Востока. Мы не знаем, сколько их было. Мы почти ничего о них не знаем, можем предполагать, как они вычислили и связали появление новой звезды с рождением царя, но вот они приходят в Иерусалим, во дворец царя Ирода, и задают первый фундаментальный вопрос, который волнует каждого человека, должен волновать, по крайней мере. Вопрос: где? Где родившийся царь? Ну, если чуть больше расширить этот вопрос, мы поймем, что на самом деле это тот вопрос, который в свое время нас беспокоил. Это тот вопрос, который беспокоит наших современников. А где он? Тот, о котором вы проповедуете. Не правда ли, хотя бы один раз в жизни человек сталкивается с ситуацией, после которой он вопрошает: а где тот, которого вы называете Создателем, Творцом? И у современников наших достаточно оснований, чтобы утверждать: если мы его не видим, значит, его и нет. Иногда нам удобнее, чтобы там никого не было, потому что тогда мы сами творцы собственной судьбы, мы никому не подотчетны. Но все-таки, братья и сестры, у большинства, я так смею предполагать, наших современников имеются смутные догадки, что кто-то есть. Люди это называют высшим разумом, которым управляет весь этот мир, которым управляется весь этот мир. Иногда людям легче верить в инопланетян, еще в какие-то силы, которые реально проявляют себя в этом мире. И смутные догадки посещают человека относительно того, есть ли на самом деле там кто-то, как иногда ученые-философы говорят, есть ли кто-то там на втором этаже, кто-то там сверху. И вот здесь я должен сказать, что инстинктивно, когда мы говорим о Боге, мы поднимаем наши головы куда? К небесам, братья и сестры, к небесам. Инстинктивно, потому что небо, небеса – это место обитания Бога. Ну, скажем так, даже в языческих религиях и в религиях, которые были распространены в первом веке, представления о богах и вот небеса – это место обиталища богов. Бога. Вот помните, как псалмопевец вопрошает в одном из псалмов: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Вот представление мужей Божиих горы, да, были связаны с местом откровения, с местом обитания Божьим, потому что Моисей получает откровение на горе, на возвышенном месте. И вот очевидно с этим связано ожидание: «Возвожу очи мои к горам». С какой целью? Вот с целью, потому что хочу получить помощь от Господа, сотворившего небо и землю. Есть удивительный текст в книге пророка Исаии, 57-я, по-моему, глава, да, 57-я глава, где звучит следующее, это Господь говорит, 15 стих 57 главы. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый, имя Ему. Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Откровение, которое дано было еврейскому народу в Ветхом Завете, свидетельствует об этом парадоксальном состоянии, когда Бог говорит: «Я живу на высоте небес и во святилище». То есть тем самым утверждается недоступность Бога. Он вне нас, вне нашего доступа. И одновременно с этим у Исаии звучит удивительная, парадоксальная мысль. Господь говорит: «Я живу на высоте небес и во святилище». И одновременно с этим Бог обитает в сердце смиренном и сокрушенно. И на самом деле мы не можем постигать и вмещать одновременно то и другое. И в представлении большинства наших современников Бог предстает именно таким, удаленным,
далеким, во многом непонятным, во многом представляется жестоким. Помните притчу о талантах? В кармашек спрятал, в платочек талант запрятал. Я знал, что ты, господин, жестокий. Таким предстает Бог в представлении наших современников. И все, что нас интересует, как бы Боженьке угодить. Все, что меня интересует. Как бы его задобрить? Да простят меня православные братья и сестры, но иногда это превращается в театр. Сколько нужно? Свечей зажечь, только бы задобрить этого Бога далекого, непонятного. Но в еврейском откровении, как я уже сказал, есть эта парадоксальная мысль о том, что Бог обитает на высоте небес и во святилище. И одновременно с этим Он готов обитать в сердце смиренного и сокрушенного духа. Но событие Рождества – необычное событие в том отношении, что когда мы задаемся вопросом, где Он, теряясь в догадках, устремляя наш взор в небеса, вглядываясь в телескопы, в поисках следов Бога, где Он? Ангел Господень говорит, вы не туда, вы сюда посмотрите. Вы не вверх поднимаете глаза, вы опустите ваши глаза к земле. Я хочу, братья и сестры, чтобы мы пережили вот это несовпадение ожиданий наших. Рождество означает радикальное несовпадение ожиданий. Когда, задаваясь вопросом, где Он? Мы ищем Его в небесах. Когда, задаваясь вопросом, где Он, мы куда идем? Во дворец президента, конечно. Ну, куда еще? Бог у нас ассоциируется с таким образом, что если и Он придет сюда, то есть... Знаете, есть такое детское стихотворение, которое полезно иногда взрослому услышать. Я его не вспомню, но там начальные строчки напомнят вам его. В больших домах тепло и свет. Вот наше ожидание встретить его во дворце. Если речь идет о рождении царя, то здравый смысл подсказывает его искать во дворце. Это то, как поступают мудрецы. И вот в этом обнаруживается их элементарное, братья и сестры, невежество. Потому что когда их звезда вела, они шли правильно. Потом переключились на здравый смысл – и вместо того, чтобы следовать указанию звезды, пошли куда? Во дворец царя Ирода. Где он? И вот мы меньше всего ожидаем встретить его там, где оказался младенец Иисус. Вот сегодня мы слышали эту горькую констатацию. Ему не было места в гостинице. Не говоря уже о дворце, ему не было места среди нас. Евангельский текст, события Рождества отвечает нам на вопрос, где нам искать его? где мы его можем найти. И второй очень важный, может быть, еще более важный вопрос, это следующий вопрос, ответ на который мы находим в тексте Евангелия от Матфея. А кто он? О ком идет речь? О рождении кого идет речь? Кто он, родившийся младенец, лежащий в яслях Вифлеема? Или у Матфея это в доме происходит? И, брат и сестра, мы настолько привыкаем читать эти строчки, настолько привыкаем, что события Рождества – это на самом деле детская история. Это история для детской воскресной школы. Что мы перестаем понимать, что здесь мы соприкасаемся с необъяснимой тайной, с необъяснимой тайной Бога воплощения. Вот здесь мне нужно сделать паузу, потому что нет адекватных слов, чтобы передать неизреченное, брат и сестра. Нет таких слов, чтобы передать неизреченное. О рождении кого идет речь? Кто этот, лежащий в яслях Вифлеема? Вот для волхвов был дан знак. На основании книги чисел, 24 глава, по-моему, 17 стих, что взойдет звезда от Иакова. И у них было ясное понимание, что когда эта звезда зажглась на горизонте, это свидетельство о рождении, как мы здесь читаем, о рождении царя иудейского. Кто такой царь иудейский? Почему они воспринимают зажженную свечу, звезду на небосклоне, как свидетельство о рождении царя иудейского? Братья и сестры, для евреев первого века грядущий Мессия понимался никак иначе, как грядущий царь иудейский. На основании чего? На основании второй книги Царств, 7 глава, 12 стих. Если вы хотите понимать этот вопрос, вы должны знать, что для евреев рождение Мессии было связано с пророчеством Нафана, которое он говорит царю Давиду. «После твоей смерти на троне твоем сядет сын твой, и он будет царствовать». И вот в понимании книжников это первое ясное обетование, которое связывает пришествие Мессии, посланника Божия, и он будет никем иным, как царем иудейским. Так евреи понимают пришествие Мессии. Слепой Вартимей, многие зрячие этого не видели, а слепой Вартимей кричит: «Помилуй меня, сын Давидов!» Многие бы могли сказать: какой же он сын Давидов, когда он сын Марии и Иосифа? А слепой Вартимей видит то, что не видят многие современники, зрячие. Потому что Мессия когда Он придет, будет отверзать очи слепым, читая книгу пророка Исаии. Сам Иисус в Назарете, подали Ему книгу, свиток пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня отверзать очи слепым». Вартимей об этом знает. Мессия для него никто иной, как сын Давида. Он царь иудейский. И во свидетельство всем нам, братья и сестры, при распятии Иисуса ко кресту Понтий Пилат прибивает табличку «Царь иудейский». Так его казнили, как царя иудейского. Царя ли вашего распну? Нет у нас царя, кроме Кесаря. Для волхвов, для мудрецов с Востока – Он родившийся царь иудейский. А вот дальше мы не понимаем, что они говорят. Где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Братья и сестры, эта фраза была бы понятна в языческом контексте, особенно в Персии или в Египте, где перед правящим монархом падали ниц, боясь поднять свои взоры на правящего монарха, потому что он был олицетворением божества. Но евреи никогда ни перед кем не склоняли свои колени. Нет никакого существа на небе, на земле, в преисподней, перед которой еврей склонил бы свои колени, окромя сидящего на престоле. Нет никого. В книге Откровения Иоанн с трепетом склоняет колени перед одним из ангелов. Не делай этого! Не делай этого! Пришедшие волхвы с Востока первыми делают то, что не умещается в сознании смертного человека. Они пришли не просто принести подарки, не просто почтить, выразить признательность рожденному младенцу. Они пришли, чтобы поклониться ему. Ученикам понадобится немало времени, чтобы сделать то же самое. Рядом с ними Иисус, они рядом с Ним. «За кого почитают Меня люди?» Иисус спрашивает. «За одного из пророков, за Илию, Ильяна Крестителя». А вы за кого почитаете меня? Брат Петр, по данной ему благодати, речет. Ты Мессия. Но ни у кого из них, братья и сестры, до времени воскресения Иисуса Христа не может прийти в голову, что тот, который рядом с ними, достоин поклонения. Им понадобится пройти эту школу пребывания рядом с Иисусом. Им понадобится пройти через события Голгофы. Им понадобится стать свидетелями явления воскресшего, чтобы склонить свои колени перед воскресшим Господом Иисусом Христом. Евангелие от Матфея начинается со сцены поклонения. Евангелие от Матфея заканчивается сценой поклонения. 11 учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему. Поклонились Ему. Брат и сестра, скорее всего, мы до конца не понимаем, что происходит там, в этом доме. Они пришли поклониться Ему. Когда сегодня христиане отмечают праздник Рождества, то, конечно же, это камень преткновения. Точно так же, как это был камень преткновения тогда, для иудея и эллина. Для иудея мысль о том, что есть кто-то, кто достоин поклонения, кроме сидящего на престоле. Эта мысль граничит с богохульством. Выходит за рамки представлений. И тогда мы тоже спрашиваем, а кто же он? Кто же он, который лежит в яслях Вифлеема? Как мы должны себя вести? По отношению к этому младенцу. И вот, брат и сестра, не плоть и кровь открывают нам это. Не плоть и кровь. Господь открывает разум. Господь открывает нам непостижимую истину, тайну Иммануила, Бога, который обитает с нами. Евангелие от Матфея начинается с повествования о божественном Иммануиле. С нами Бог. Евангелие от Матфея заканчивается обетованием «И сея с вами во все дни, даже до скончания века». Брат и сестра, то, о чем мы часто говорим, становится как бы понятным для нас. Но давайте будем помнить, что когда мы соприкасаемся с событием Рождества, самая уместная форма поведения – слагать, подобно Марии, эти слова в сердце, не постигая до конца тайну, о которой сказано: великое благочестие тайна. Вот евреи, опять я как-то говорил с этой кафедры, боятся произносить имя Бога вслух-то. Мы ничего не боимся, братья и сестры, но иногда хочется персты на уста положить, потому что мы слишком просто говорим о том, что до конца не понимаем. Великое благочестие, тайна. Он стал обитать с нами. И потом мужи апостольские ломают голову, как соединить в одной личности и человеческое, и божественное. Одни видят в нем только человека, другие видят только Бога. Как соединить несоединяемое в одной личности нераздельно, слитно? Соединяется божественное и человеческое. Брат и сестра, не можем этого постигать. Верою принимаем. Верою принимаем. Самая уместная форма поведения, подобно волхвам, подобно пастухам, припасть. Падши поклониться тому, который пришел к нам. И третий очень важный вопрос, на который мы находим ответ в этом тексте. А кто же эти счастливые люди? Кто эти счастливчики, которые находят его? Знаете, в Писании мы находим такие противоположные утверждения. С одной стороны, призыв «Ищите Господа», когда можно найти Его. Тот же Исаия об этом говорит. Тот же Исаия скажет: «Никто не ищет Бога». Иов воскликнет: «Можешь ли исследованием найти Бога?» И когда мы приходим домой и говорим нашим детям: «Мы нашли Его». Мы видели Господа. Хочу задаться этим вопросом. А кто же эти счастливчики, которые находят Его? Чем они удостоились этой великой чести встретиться с Царем царей и Господом господствующим? И увы, брат и сестра, пророк Осия речет слово, которое апостол Павел воспроизведет в послании римлянам, парадоксальная мысль, утверждение: «Меня нашли не искавшие меня». «Меня нашли не искавшие меня». В нашем тексте младенца Иисуса находят языческие безымянные волхвы с Востока. И, к сожалению, не находят те, которые по определению претендовали на то, что они знают Бога, знают досконально Его Писание. «Я открылся не вопрошавшим обо мне, не искавшие меня нашли меня», Господь скажет о нас с вами, о язычниках. Брат и сестра, Бог ищет нас, Бог идет к нам навстречу, Бог с искренним поступает искренне, с лукавым по лукавству Его. Прочитанный текст в Евангелии от Матфея напоминает нам и предостерегает меня и тебя. В Иерусалиме были профессиональные священники, книжники, знатоки Писания. От зубов, что называется, отскакивает, цитирует Писание наизусть, где должно родиться Мессия. Как же так? Написано у пророка Михеи, в Вифлееме иудейском. И вот парадокс, брат и сестра. Знание о Нем и знание Его – Это, как говорят, две большие разницы. Можно слышать о нем, можно знать о нем, можно знать тексты Писания, не приведи Господи, если это моя и твоя участь, и пройти мимо него. Кто его находит? Тот, кто с искренним сердцем ищет его. Тот, кто искренне ищет, чтобы поклониться. Те находят его. И, брат и сестра, еще раз как предостережение всем нам, нам бы одетыми не оказаться нагими. Нам бы, которые претендуют на то, что мы люди Писания, не оказаться слепыми, не пройти мимо, чтобы потом не вопрошать: Господи, а когда мы, как это получилось, что мы не встретили Тебя? Почему? Почему мы не узнали времени Твоего пришествия? Последний очень важный вопрос, ответ на который мы находим в этом тексте. В свое время Понтий Пилат задаст этот ключевой вопрос, который уместно задать сегодня. Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Что я и ты сделаем с Иисусом, называемым Христом? Весть о Рождестве приходит для одних как угроза, для других как обетование. Когда рождается младенец Иисус, царь Ирод встревожился, потому что зашатался трон, на котором он сидит. Когда родился младенец Иисус, то безымянные мудрецы с востока и простые вифлеемские пастухи пришли в состояние радости. Чем для тебя и меня является сегодня событие Рождества? Кто он, рождающийся царь иудейский? Как-то говорил, напомню, благословенное свидетельство Марии в ее пророческой песне. Он грядет, чтобы низложить сильных с престолов и вознести смиренных. Он грядет, чтобы низложить ложных претендентов на власть, на владычество. Он грядет, чтобы вознести ничего не значащее в этом мире. На чьей стороне мы сегодня? На стороне Ирода или на стороне этих волхвов с востока? В одном случае весть о рожденном царе — это угроза моему владычеству. В другом случае это обетование нового пути. После того, как волхвы падше поклонились, принесли ему дары свои. Мы прочитали с вами, они иным путем отошли в свою страну. Событие Рождества – это возможность нового начала, нового пути. Брат и сестра, какой выбор сделаешь ты и я сегодня? Для каждого из нас событие Рождества возвещает нам о том, что в рожденном Спасителе для меня и тебя встреча с Ним означает благословенную перспективу блаженного нового пути, новых отношений. Когда рождающийся не воспринимается как мой соперник, как мой противник, как далекий жестокий Бог. Он приходит в мою и твою жизнь, чтобы дать мне новое начало, новое дыхание, новый смысл. Он грядет к нам, чтобы открыть нам двери вечности. Пусть Господь благословит нас сегодня сделать правильный выбор. Идти с этого места новым, преображенным путем. И пусть Ему, возлюбившему нас, будет вечная слава за все. Аминь.
Помолимся.